Глава 14. Они следили за польским графом с некоторого расстояния. А Жаровский шел по улице, не таясь, лишь сворачивая к нескучному саду, воровато обернулся, но погони не приметил. Мармеладов придержал почтмейстера за локоть. «Сразу не пойдем. Есть такая хитрость, которую часто в авантюрных романах описывают. Герой останавливается в тени дерева и проверяет, не побежит ли кто за ним. А этот Ожаровский начитанный малый. Переждем малость».
«Уйдет»,
— забеспокоился Митя. «Нет, запах его лавандовой воды за версту учуять можно. Поведу тебя по следу, как настоящая ищейка».
«Уколол он тебя этим сравнением, заметно уколол. Но изобличил ли ты в нем приметы убийцы?»
«Нет. Граф может убить, но по чистой случайности. Замучает приятного ему человека до смерти. В жестокий раж войдет, не сможет остановиться. А чтоб хладнокровно зарезать, нет, Ожаровского слишком захватывает другая идея, которую ему навязал маркиз де Сад».
«Как? Де Сад? Может быть, оттого убийца и выбирает сад? Не скучно-то? Вздор, ты лучше вот что объясни. Отец мой, тот еще был сластолюбец, охочий до женщин. Болезненные страсти, роковые, но при этом он был просто жадный и ненасытный старик. А у этих даже желания, не знаю, извращенные, что ли?»
«Сама идея у маркиза извращенная. Лишь отринув мораль и наплевав на закон, дозволив себе запретные утехи, немыслимые, тошнотворные, можно достичь истинной и абсолютной свободы». «Бред!» — Мармеладов горько ухмыльнулся. «Эти самые утехи у людей вызывают зависимость. Привыкают к ним, как к водке, табаку или морфию. Чуть захочешь отойти, то ты понимаешь, нет никакой свободы. С этой карусели уже не соскочишь».
«Свечи, плетки. И чтоб незнакомые люди любовались, не понимаю».
Митя утер лицо с брезгливостью, будто с разбегу влетел в липкую паутину.
«А может, он убил из ревности? Ведь фрейлины на этих их извращенских приемах с другими зрителями предавались распутству».
«Ох, Митя, да чего ты наивный человек. А Жаровский способен взревновать только если фрейлина уведет у него кавалера. Неужели ты не понял? Он неспроста ходит в зеленом фраке. В Европе это новейшая мода среди любителей крепких мужских объятий и поцелуев. Об этом недавно была статья ирландского поэта, мистера Уайльда. Я переводил ее для бульварного листка. Он предложил новую эстетическую концепцию». Достойный почтмейстер в который раз за вечер помянул нечистого и стал плеваться с такой яростью, словно паук с той самой липкой паутины угодил к нему прямо в рот. «Позже докончу. Продолжим охоту. В конце концов, граф хоть и не убийца, но может оказаться сообщником. Не зря же пикового туза уволок». Крадучись, проникли они в темный сад. Взошла луна, хоть и не самый яркий фонарь, а все же свет. Аромат лавандовой воды ощущался в воздухе довольно ясно и вел к заросшей плющом беседке. Оттуда доносились еле слышные голоса. Слов не разобрать, но нетрудно догадаться. Ссора в самом разгаре. Неожиданно раздался тонкий визг. Митя обогнал приятеля и первым вбежал на порог беседки. Граф Ожаровский лежал на земляном полу, заливаясь кровью и безостановочно вопя. «А где убийца?» Серая тень качнулась слева. Отставной гусар и развернуться толком не сумел, не то что защититься. Острое лезвие вспороло фрак и манишку на груди. «Предупреждала гадалка. Беду вижу. Он не послушался». Убийца умчался в ночь. Через мгновение проем беседки закрыла другая, задохнувшаяся от бега фигура.
«Жив? Порядок. Просто царапина».
Соврал, чувствуя, как заморская ткань пропитывается кровью.
«Пиковый туз! Он побежал туда, к реке! Не упусти!»
Мармеладов сорвался с места. Уже ни ищейка нет. Гончий пес в погоне за серым волком. Митя ощупал рану. Нисколечко не царапина, конечно, но в бою доставалось куда серьезнее. Замечательно выдумал портной, расцеловал бы в обе щеки, ей-богу, фрак подбить ватой, чтоб грудь внушительнее смотрелась. Войлок да манишка, которую прачка накрахмалила от души, эта броня спасла ему жизнь. А может, и ворожба цыганки с этой ее копеечкой. Надо найти старуху завтра же, низко поклониться и подарить еще 10 рублей. Или хватит с нее 5? А Жаровский скулил и стонал, но тоже не спешил помирать. Так-с, понятно. Успел поднять руку к горлу. Жест нелепый в подобной ситуации, но ему повезло. Лезвие рассекло большой палец до кости. Отсюда и кровь. Само ранение пустяк. А на второй удар убийце не хватило времени.
«Вставайте, граф!»
Почтмейстер и сам с трудом поднялся на ноги.
«Давайте уж пожертвую вам камербанд на перевязку и станем потихоньку выбираться к свету».
Тяжело прихрамывая на правую ногу, он практически тащил на себе рыдающего вельможу. Поляк растерял свой недавний опломб и трижды порывался лишиться чувств. Приходилось с ним разговаривать, хотя Мите это было в тягость.
«Знаете, Жаровский, я в каторге 10 лет верил, что нет в мире ничего черней моего нутра, которое по наследству от отца упыря досталось. Думал, будет оно давить из меня чернила, как из каракатицы, и я своими порочными страстями все вокруг отравлю, и всем, до кого дотянусь, жизнь искалечу».
Он остановился передохнуть, прислонился спиной к дощатому забору. Дальше идти не вмоготу. От потери крови возникла слабость, обманчивая, усыпляющая.
«А вот, представьте, сегодня открылось мне с полной ясностью. Есть упыри куда гаже, потому что вы не только клыков своих не скрываете, но сверх того придумываете эстетические концепции, прости господи, чтобы объяснить, клыки, мол, это хорошо, чтобы многие пожелали подобные носить. Уезжайте в Париж, граф. Люди, подобные вам, России без надобности».
Митя вздохнул. На дворянчика надежды нет. Этот за помощью не побежит. Вон сполз на землю, всхлипывает. А чей зычный голос звучит? Мерещится? Нет, вот опять. Командует.
«Носилки, живо! За доктором отправляйтесь! Привезите лучшего! Не туда, дубина! Голицынская больница вниз по улице, за углом! Держись, гусар, не смей умирать!»
Ковнич, старый верный приятель, зря усомнился в нем, зря.
«Нельзя умирать сегодня, дружище, никак нельзя! Великий день! Я у Апраксина выиграл андалузского скакуна! Вышел проветриться на радостях, а тут ты вдалеке хромаешь, в крови. Откуда? Что за зверь напал на вас с графом? Неужто тот самый громила? Эй, охламоны, чё застыли? Несите скорее в дом! Бережно несите, сволочи криворукие!»
Митя зажмурился всего на минутку, как ему представлялось. А когда открыл глаза, увидел русалок. Деревянные фигурки сплетались золочеными хвостами, а в руках держали свечи, каждая по 2. Итого получается 16? Сосчитать неимоверно трудно, люстра вращается. И комната тоже, да и вообще весь Долгоруковский дом в суете и тревоге вертелся в эту минуту вокруг героя. Остановил кружение бесцветный голос доктора. А, впрочем, людей их профессии ничем не прошибешь. «Рану я обработал, ничего серьезного через нее не грозит. Пациенту рекомендован покой, сон и хорошее питание. В идеале горячий суп. Поверьте моему опыту, Екатерина Михайловна, этот человек быстро встанет на ноги».
Подушка под ним шевельнулась. Выходит, Митин затылок покоится на коленях у... Постойте-ка, Екатерина Михайловна? Ох, ежели императору доложат, чья голова побывала на коленях фаворитки, можно эту самую голову потерять. Ах, это Закревская, полная тезка, не знал. Но почему она гладит его волосы, пытаясь распрямить свои вольные кудри? Прониклась чувствами? Ох, достанется ему на орехи от приятеля. Этот не упустит шанс надсмеяться.
«Мармеладов, вернулся ли? Ему помощь требуется, он ведь один на один с убийцей. Пустите, Катенька, пустите!»
Отбивался Митя, порываясь встать, но был так слаб, что хрупкая фрейлина удержала его без труда. «Не переживайте так. Полковник Ковнич организовал поиски при горячей поддержке молодых дворян. Слуг вооружил кочергами и метлами. Они прочесывают сад и окрестности. Найдут, найдут. А вы отдохните пока».
«Не за арест убийцы я переживаю. Дьявол его побери с гнилыми потрохами. Страшнее, если мой друг, чтобы одолеть злодея, выпустит на волю своего Василиска».